Друзья, сколько сегодня церквей стали открыты для мира, духовного банкротства, запустения, разорения, друзья, грех там властвует, вседозволенность. И смотришь, а лицо-то и не печально. А лицо церкви, друзья, искусственно улыбается, радуется. А где же печаль? А должно быть печаль, потому что запустение лицо церкви. Господу нашему Иисусу Христу не безразлично, какое лицо сегодня у церкви. Скажите, если к нам в дверь кто-то постучал, и мы идем открывать, каким образом мы определяем, кто за дверью стоит? Как вы думаете, друзья? Ну, нетрудный вопрос. Надо или услышать, да? Скажем, кто там, или увидеть. Вот здесь мы прочитали стих. «Покажи мне лицо твое, дай мне услышать голос твой». Есть голос церкви, есть лицо церкви. Это отдельная тема, и это отдельная тема. Так вот, друзья, чтобы нам узнать, кто это, нужно или лицо увидеть, или услышать. И вот чтобы определить, что это за церковь, лицо надо посмотреть. Там будет отражена и сущность, и внутреннее содержание церкви, и устремление. Лицо есть и в союзе религиозном, в нашем братстве тоже есть свое лицо. Свой почерк, свои особенности. В каждой церкви есть вот эти особенности. И мы видим, что жениху не безразлично. Он говорит невесте, покажи мне лицо твое. Покажи. Христос, придя за церковью, скажет, покажи мне лицо твое. И лицо может быть, друзья, приятное. Может быть, лицо искусственное, накрашенное. В одном месте пророк говорит, посмотрите на Сару, а сколько сегодня на Изавель смотрит. Подкрашенные, из невесты Христа в манекенщицу превратились, из церкви в клуб знакомств и дом модели. Все это такие преобразования современные. А Господь говорит, покажи мне лицо твое. Сколько сегодня лиц можно наблюдать и воочию, и через литературу. И говоря к тематике нашего служения, можно такой вопрос поставить. С каким лицом церковь выходит на евангелизацию? С каким лицом церковь благовествует? Что она открывает? У нас как-то в Уральском объединении было молодежное общение на такую тему. Прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших. И вот мы в течение 2 дней раскрывали, как это Бога прославить и в душах, и в телах. В душе как-то проще. А кажется, и в теле надо прославлять. И вот один брат, помню, такую хорошую мысль сказал. Слово «прославлять», где-то он такую формулировку нашел, означает «открывать величие Божие». То есть вот когда мы говорим прославить Бога, хотим прославить Бога, или вот брат объявляет ведущий, сейчас сестра прославит Бога, например, пением или стихом, мы должны за этим словом видеть, открыть величие Божие. Значит, лицо церкви, оно тоже должно открывать величие Божие. Прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших. То есть открывайте величие Божие и в телах, и в душах. И мы живем в такое время, все натуральное, естественное, сегодня очень дорого стоит. Искусственное оно дешевле стоит, подделки эти, натурально, у Бога то же самое. Вот эта истинная церковь, друзья, это дорого обходится, большая цена, и заплачено было, но Христос создал именно такую церковь. И Священное Писание многими местами нас призывает, чтобы мы отображали этот свет. Вы письмо Христово, апостол Павел пишет, вы письмо Христово, покажите вере вашей. Покажите. По-моему, греческий перевод, там написано «проявите». Проявите. Покажите вот это, какое лицо церкви, с каким лицом она выходит на благовестие. Как-то знаменитый, всемирно известный этот благовестник Билли Грэм, вот, он не был на последний большой такой было там конгресс такой собирался, где 10 500 делегатов приехали со всего мира. Он по причине болезни не был, но прокрутили его видеозапись с проповедью. И он такой призыв там сказал, что благовествовать нужно всеми способами. Друзья, такая формулировка, она очень много подразумевает. И идут, благовествуют. На Украине один служитель мне поделился, пришел к нему побеседовать руководитель молодежи с регистрированной церкви. И он был очень озабочен и озадачен, насколько эффективно благовестие, в котором он участвовал, которым занимается, и рассказывает. Вот привезли нам фильм «Иисус». Наверное, слышали такой фильм, да? Художественный фильм. И вот я, говорит, решил провести сам для себя такой анализ. И вел подсчет. Значит, во время просмотра этого фильма призывали к покаянию. Я, говорит, посчитал, покаялись примерно 75 тысяч человек. Эти отчеты пошли за границу, это отчитывались тем миссиям, которые это дело спонсируют, так называемое благовестие и евангелизация. Потом, говорит, я посчитал, узнал по местам, где этот фильм по городам крутили, в собрание пришло только 30 человек. И в конечном результате, после ну, такой некоторой душепопечительной работы, крещение приняли только 2 человека. И он пришел, говорит, я сомневаюсь, правильно ли это евангелизация. Лицо церкви. С таким лицом церковь выходит, чтобы благовествовать. Как-то в прошлом в одном городе старинном, небольшой городок был, приехал цирк. Им выделили место, вот этот цирк, там какое-то строение было, там животных разместили, артисты. И вот так случилось, что днем во время репетиции в этом цирке произошел пожар. И клоун выбегает из этого цирка и в ужасе бежит по улице и кричит: «Пожар, пожар!» Ну, чтобы помогли потушить. А ему никто не верит. Это же клоун, смеются над ним. Его тревога, друзья, она никем воспринята не была. Последствия были такие, что весь город сгорел. Он-то говорил правильно и говорил правду, но лицо было не то. Лицо было шута, лицо было клоуна, никто его сигнал не воспринял. Поэтому церковь, выходящая на евангелизацию, она может и правильные слова говорить, и правильные песни петь, но какое лицо? На каких машинах туда приезжают, в каком одеянии, какие там манеры? Наши братья как-то раз поехали в село проповедовать. Ну, не сказать, что там как-то они изысканно одеваются. Ну, так вот, как в городах одеваются. Приехали, а село незнакомое, как и правило, незнакомое. И поинтересовались, где тут лучше провести благовестие. Мы говорим, вы знаете, вот к такому-то часу идите на дойку. Там есть место, там все приходят доить коров, и там самое максимальное число людей соберется. И вы знаете, они туда пошли. Пришли. Очень они целомудренно были одеты, прилично святые. У нас все сестры на благовестиях, независимо замужние, незамужние, в косыночках, братья, длинный рукавчик. Вот, ну так, рукавчики длинные, все так хорошо, прилично. Пришли на дойку, а там, ну, простые сельские люди, где зарплату не платят, в фуфаечках, пришли тут с ведрами доить. И говорят, мы даже вот так вот, ну, прилично одеты, а нам и неловко как-то, и неудобно. Ну, все равно проповедовали. Братья и сестры, с каким лицом церковь уходит на евангелизацию? На все надо обращать внимание, чтобы Господь благословил. Вот если обратить внимание на послание семи церквам в книге Откровения, я хотел бы напомнить, друзья, и задать такой вопрос. Вот там семь церквей. Ефесская, Смирнская, Пергамская, Фиатирская, Сардийская, Филадельфийская и Ладикийская. Скажите, лицо какой церкви вот в этих семи церквах наиболее приятно? Вот как вы думаете, кто читал послание внимательно? Филадельфийская, правильно. Я бы сказал, к этой еще добавил вторую, Смирнскую. Это две церкви, братья и сестры, где Бог ни в чем их не обличил. Тем церквам говорит, ты имеешь добрые дела, знай твои дела, вот то-то-то, но имею против тебя. Но Смирнской и Филадельфийской церкви Бог не предъявил никаких требований. И вы знаете, я так посмотрел, почему вот в этих церквях, ну, не было недостатка. Может быть, и были, но, по крайней мере, Бог на вид ничего не поставил. Эти две церкви, друзья, у них было особое лицо. Это церкви, которые находились в страданиях, в переживаниях. Вот ты сохранил слово терпения моего. Смирнская церковь, там призыв, будь верен до смерти. И вот когда церковь с таким лицом, вот когда церковь находится в страдании, это особый почерк, Бог к ним ничего не имеет. Страдания очищают, там не остается места плоти, не остается места недостатка. Вот в таком состоянии, это действительно красивое лицо. В 2000 году состоялось одно интересное такое политическое событие, тогда оно освещалось во всех средствах массовой информации. Был собран так называемый «Миллениум». Туда собрались, ну, можно сказать, почти все руководители государств, в том числе и наш президент был, вот, и американский президент. И они, это как бы была встреча, ну, рассуждение, программа на третье тысячелетие, такой переход из одного тысячелетия в другое. И малозамеченным осталось событие, его только отметили в религиозных кругах, Параллельно с ними четырехдневное было общение, собрались руководители многих религиозных течений, руководители многих союзов, их немало было собрано, и они проводили свое общение. И они воздвигли там такую программу, что политики не способны справиться уже в государстве. Тогда были события в Косове, обострения, вот, тяжелые вопросы были на Ближнем Востоке. И вот они говорят, политики не способны нести мир. Мы должны с помощью религии вот, способствовать миру. И они выдвигали свои планы, программы и одобряли там, рассуждали. И вот было такое сообщение, что вот на этот форум религиозный пришли представители тех государств, где идут сильные гонения на христиан. Они составили какое-то обращение, они собрали документы, факт преследования христиан и хотели, ну, как-то, чтобы их голос прозвучал на этом форуме. Но вы знаете, их туда не пустили. Церковь с лицом гонений, друзья, она в мире сегодня не принимается. Хочу, кстати, для информации сказать, что каждый год на земном шаре где-то 160 тысяч христиан отдают жизнь за Христа. То есть их убивают только за то, что они христиане. 7 государств на земле, где идут сильные гонения. Ну, такие как Судан, Пакистан и еще есть некоторые страны, где очень сильные гонения, где могут окружить дом молитвы, поджечь, обстрелять и никому не дадут выйти. Или нападают на христианские семьи, родители убьют, детей забирают в рабство, и все. Никто на них не вступится. Вот такие есть факты гонения. И вот церковь, она сегодня такая вот, которая в гонениях, она непопулярна, друзья. Она может не иметь постоянного молитвенного дома, постоянных собраний. У нее такое лицо. В книге Откровения, 17 глава, там описывается еще одна церковь. И тоже с лицом. Это Вавилонская блудница. Она привлечет многих. И там написано, когда Иоанн видел эту блудницу, сидящую на звере, написано, он дивился удивлением великим. Каргель, толкователь, он объясняет это место, говорит, обратите внимание, что он дивился не зверем, на котором она сидела, а дивился этой церковью, в кавычках. Вот такой она имела удивительный вид. Так она была роскошно одета. И подмечена особенность этой вавилонской блудницы, цари земные блудодействовали с ней. Мы в наши дни тоже можем наблюдать, в какие церкви, или так скажем, в церкви с каким лицом вхожи цари земные, куда их влечет, где их ждут, куда их привлекает, кто их привлекает. Братья и сестры, церковь гонимая, она не привлекательна ни для кого, только для Христа. Покажи мне лицо Твое. И мне хотелось, чтобы для нас, друзья, не было безразлично, в какой я церкви, на каком я пути, а в каком я союзе. Покажи мне лицо. А как, что я отражаю лицом своим? Открывается ли величие Христа? Я как-то читал одну газетку религиозную. Ну так, я по описанию понял, ее выпускают пятидесятники. И эта газета, как бы, она выходит от общества бизнесменов полного Евангелия. Вот такая формулировка сочная. Когда я прочитал, и там пишет один автор такой призыв, тоже благовестие, и он говорит, что мир, он очень нуждается в бизнесменах, исполненных Духа Святого. То есть вот не будь бизнесменов, все, мир, невозможно мир, истину открыть, все. Именно в бизнесменах. А мы вот сегодня и вчера слушаем свидетельства простых верующих, и венков, и чукчей, и немцев, и хантов, и белорусы, и молдаване, и украины, и русские. Простые братья и сестры. И вот мы видим, когда исполнены Духа Божьего, силы, дерзновения и совершают великие чудеса. Такое лицо, друзья, в нашем братстве. А надо сказать, лицо меняется в церкви. Сегодня принято за кафедру выходить только людям с образованием, которые что-то кончили. Есть церкви, где уже давно не приветствуется. Кивком или «Здравствуйте», святым целованием не приветствуется. Почему? Да потому что на Западе это символ гомосексуализма. Это не принято. Друзья, это идет устранение христианских ценностей общения. Кто-то стал помогать за деньги верующим. И такое меняется лицо. У многих появилась потребность в украшениях. Меняется лицо. Где-то такое происходит. Создаются христианские клубы, проводятся фестивали, и там звучат такие фестивальные песни. Как-то читал я материал, даже и на Украине это, и в Беларуси, по-моему. Вот создаются сейчас даже спортивные клубы, где спортивная команда одной церкви играет со спортивной командой другой церкви. Не знаю, правда, молятся они перед началом матча или нет. Спортивное служение. Они, говорят, тоже помогают развивать отношения. И такое служение. Лицо церкви. Раньше такого, друзья, не было. Меняется лицо церкви. Хорошо, когда мы вот, ориентируем жизнь по Слову Божьему. Вот, и когда правильно такое направление по Священному Писанию, тогда и лицо, друзья, оно не отталкивающее, а такое привлекательное. Ближе хочется быть. Мне хотелось еще вот некоторую сторону современности отобразить. Как-то тонул один православный священник. Так получилось, вот он тоже в воду провалился, а он был без рясы, ну, в таком обычной одежде светской. И вот он в воде бультыхается и думает, ну, я вот утону. Потом меня вытащат, как узнают, что я православный священник? Как узнают, что я священник, что я служитель Божий? Креста на мне нету сейчас, рясы на мне нет, как узнаю? И он так думает, наверное, я утону, вот скрещу руки на груди. Ну, хоть какой-то символ религии, хоть какой-то мысль наведет, что я, ну, религиозный человек, руки на груди скрещу. Братья и сестры, сегодня руки на груди скрещивают. Знаете почему? Потому что на груди висит сотовый телефон. Припоясьте чресло ваше истинное, припоясывают, но только тоже сотовым телефоном. Я сейчас опускаю вопрос чисто физического вреда ношения на груди или на поясе. И никто пусть не подумает, что я против мобильных телефонов. Где-то они очень нужны и, кстати, приходится куда-то позвонить. Но когда эта штука получает статус «без меня не можете делать ничего», друзья, это уже лицо церкви меняется. Когда этот электронный приборчик способен вывести человека с собрания, прервать молитву, нарушить общение, друзья, это уже лицо церкви. Я в одной церкви был, большой, тоже так, как у вас зал большой и балкон большой. И когда заходишь не в зал, и так ступеньки расходятся в две стороны. А перед этим стеночки. Вот смотрю, висит такое большое объявление. Просьба входящим отключить сотовые телефоны. Раньше у нас в церквах таких объявлений не было. А теперь делаю. Это в нашем братстве, друзья. В нашем братстве. Лицо. Это тоже лицо. Вот. Конечно, не все технические новинки плохие. Есть очень хорошие, прогрессивные, помогают нам даже и в служении. Но все равно нужно быть осторожным, чтобы не увлечься, чтобы все-таки не стыдно было пред лицом Господа предстать. Покажи мне лицо твое. А то можно так все усовременить. Тоже я в одной церкви задали такой вопрос, по-видимому, там были попытки это практиковать, петь под фонограмму. Говорит, а можно петь под фонограмму? Я говорю, как? А вот так, включаем оркестр, вот как сейчас играют, друзья, вживую. А это включает оркестр, говорит, а в церкви поют. Я говорю, ну нет такого. Вообще фонограмма это вышла от артистов, причем от артистов лодырей, которые не хотят петь вживую, запись качественную сделают, включают, рот раскрывают, а их слушают. И такие артисты, ну, так скажем, серьезные, они такие концерты даже и не воспринимают серьезно. И пришлось дать разъяснение. Знаете, в Писании говорит, служит ли кто? Служи по силе, которую дает Бог. Под силом в церкви играть только на фортепиано. Вот и играйте. И не надо вам фонограмма. Под силам так петь, так и пойте. Вот что под силам, так и надо славить Господа. А вот эти подмены, они вроде бы, друзья, заманчивые, но лицо церкви может поменяться. Хотелось, чтобы Господь нас от этого сохранил и благословил держаться правильного пути, истинного пути. Мне очень нравится описание первосвященника в Ветхом Завете. Может быть, не все мне понятно в этом одеянии. Я когда-то детально исследовал все элементы одежды. Хочу на одном элементе остановиться. Значит, первосвященнику на чело одевалась табличка. Сначала кидар, то есть головной убор, а потом табличка. Ну, где-то на лобную часть, может быть, чуть выше. Написано, она была из чистого полированного золота. На этой табличке было выбито «Святыня Господня». И дано пояснение, для чего она делалась. Для благоволения Бога к ним, то есть к Израилю. То есть вот Бог такое усмотрел. Я бы сказал, это как печать, братья и сестры. И в наши дни церковь с каким должна быть с лицом? Вот это святыня Господня, вот эта печать. Дерзну сказать больше. Кто эту печать не получит, друзья, он получит скоро другую печать. 666. Святыня Господня. Вот это лицо церкви, я думаю, которое всегда будет приятно Господу. Гонения, или дни благоденствия. На благовестии мы находимся. Или мы дома. Или это собралась молодежь, может быть, по поводу какого-то общения. Или это идет спевка или сыгровка. Везде должна быть печать вот эта святыня Господня. Для чего? Чтобы Бог благоволил нам. Покажи мне лицо твое. Глядя на лицо, Бог будет благоволить к нам, друзья. Не на сердце. Сердце тоже свой аспект несет. Покажи мне лицо твое. Как бы хорошо, чтобы, друзья, и лицо нашей церкви, лично мое пред Господом, оно открывало величие Божие. Так это необходимо, и так в наши дни, я бы сказал, этого не хватает. Потому что сколько сегодня других лиц. Чаще всего мы можем наблюдать сегодня через прессу, и то, что вот окружает нас в религиозном мире, это церкви с коммуническим лицом. Да, у них свой почерк, даже где-то и в архитектуре молитвенных домов, и в оформлении. Это католический крестик, своя специфика в служении и своя специфика в благовестии, в евангелизации. Везде свой путь. Это лицо церкви и коммунической. Друзья, где все вместе, где стараются найти общий язык, как бы сказать, упуская с пьедестала основополагающие фундаментальные истины Евангелия, вот лишь бы развивать такую вот общность вот, и такой как бы видимый прогресс. В одном месте тоже приехали с нашего братства группа благовестников в село, а там уже кто только не побывал. И трудилась одна миссия, они распространяли гуманитарную помощь. Ну, а в селах, что, бедненько живут. Конечно, люди с удовольствием брали, тем более бесплатно. Вот. И люди уже знали, что такое гуманитарка. Когда наши братья приехали, сестры группы, люди вышли, что-то смотрят необычное, и по-другому одеты, вот, по-другому говорят. Они окружили их и говорят, а вы зачем к нам в село приехали? Они говорят, мы приехали проповедовать Христа распятого. Они говорят, а мы думали, вы с благовестием приехали. У них благовестие ассоциируется с раздачей гуманитарки. А что такое проповедь Христа о Христе распятом? Они этого уже не понимают. Я такое лицо им все время представляло. Вот так их научили, и к этому они привыкли. Я буду подходить к заключению, друзья. Хочу еще прочитать такой стих. Это второе послание Коринфянам, 3 глава, 18 стих. Второе послание Коринфянам, 3 глава, 18 стих. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Мы же все открытым лицом. Один служитель как-то подметил. Лицо, говорит, должно быть открыто, а голова покрыта. Это к сестрам касается. А лицо открыто, друзья. Не челками должно закрываться, не толстым слоем грима косметического. Открытое лицо, чистое лицо. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, как от Господня Духа. Друзья, преображение происходит не от Духа мира сего, как от Господня Духа. Поэтому Господь, Он нас так ведет, чтобы мы все время преобразовывались. И если мы не будем наполняться Божьим, кто-то будет наполняться мирским. Чем-то будет идти наполнение. Трудно остаться вот, ну, в нейтральном положении. Наполняться Божьим. Поэтому открытое лицо, оно будет преображаться от славы в славу, как от Господня Духа. Только Дух Божий может нас преображать. Поэтому к этому Духу надо повернуться. Руководствовать этим Духом, поступать по этому Духу, так призывает Писание, поступайте по Духу. Тогда будет вот это преображение. Как хорошо, когда церковь преобразовывается. Я был на таком очищении, когда было явное преобразование. Церковь большая была. И вот когда кончилось очищение, месяца нашло, каждый день были собрания, и преобразилась церковь. Вы знаете, преобразилась. Как от Господня Духа. Почему преобразование? Открытым лицом преображаемся тот же образ, как от Господня Духа. Хотелось, чтобы и в числе молитвенных наших нужд вошла и такая нужда, чтобы преобразаться от Господня Духа. Лично каждый брат, сестра, труженик, проповедник, служитель, благовестник, чтобы постоянно был этот процесс преобразования. Потому что Господь сегодня уже готовится, как мы учим и проповедуем, жених идет, и он за один из вопросов задаст: «Покажи мне лицо Твое». Это скажет он невесте церкви. Да благословит нас Бог быть готовым для встречи с Господом, и чтобы действительно образ Божий, образ совершенный отображался и в этом сложном и ответственном служении благовествования. Аминь.
Братья и сестры, мы слышали слово о том, что Господь хочет видеть лицо церкви, и чтобы оно было приятное. Но теперь и церковь тоже стремится на встречу с Господом, да? И вот как хорошо, когда эти стремления соединяются, и тогда действительно благодать и благословение. Мы сейчас выслушаем пение «Истомилась душа в ожидании». А затем будет свидетельство брата, совершающего миссионерское служение в Якутии, в городе Мирном, Дмитрий Энс.
Истомилась душа в ожидании, и тебе эту боль я принес. Сократи мои годы страдания, возвращайся скорее, Христос. Возвращайся скорее, Христос. Как греху ощути отвращение, дай почувствовать близость Твою. Ожидает душа освящения, от того я смиренней стою. Пред Тобой нищету исповедую, мой любимый учитель и друг. И священной Голгофской победою Ты напоишь мой жаждущий дух. Ты напоишь мой жаждущий дух. Укрепишь мое сердце усталое, утешитель обещанный дух. И наполнишь, как вода металлами, по весне наполняется луг. По весне наполняется луг. Не отвергни моления мытаря, не пройди мимо скорбной души, ведь она твоей кровью омытая, не замедли приди соверши, не замедли приди соверши.
Братья, сестры, друзья все, когда слушаешь такую игру на инструментах и пении, сердце невольно умиляется и не хочется переправляться на ту сторону, потому что на той стороне разное бывает. Одно место или один текст я только напомню. 30-й псалом, псалом Давида, 16-й стих, только первые слова. «В твоей руке дни мои». Братья и сестры, это драгоценное сознание, в чьей руке дни наши. Этот псалом написан в один из трудных переживаний Давида, и он ясно понимает, что его дни в руке Господа. В Откровении написано, когда Господь открылся Иоанну, там тоже было видение, что в теснице Господней, в правой руке Господней, находится светильник или эти звезды. А другой случай, когда произошел диалог между Богом и его противником, сатаной, по поводу праведного человека Иова, Бог произносит такие слова своему противнику. «Вот он в руке твоей». Друзья, что значит быть вот в этой руке? Ну, немного я предложен поделиться о нашем служении там. Вообще, когда едешь в эти поселки к якутам, то чаще всего приходится, ну, если вдоль по реке Лени, то там более оседлые, знающие русский язык, и более такие обрусевшие. А когда в глубинку попадаешь, то там немножко сложнее с тем, что туда сложно добираться. И сейчас вот братья предложили, чтобы посмотреть тоже некоторые кадры, как мы переправляемся. Правда, это не этого года кадры, но хотя и в этом году тоже переправлялись мы. Ну вот так идет вот погрузка, потому что глубокая вода и нету никакой переправы. И вода очень быстро поднимается, очень быстро падает, буквально за несколько дней или даже иногда за несколько часов пройдет сильный дождь, и вода может до 2 метров подняться глубоко. И тогда вот так вот переправляемся, или заезжаем наверх на грузовую машину, или вот прицепляем за... Это вот наверху Toyota стоит, а сзади зацеплен Mercedes. Ну и там, друзья, в этих машинах такая вот переправа. Машина не тонет, она плавает и покачивается, ну, постепенно набирается вода. Это река Батуобия, там возле поселка, где у нас церковь есть. А вот эта река другая, река Величанка, очень глубокая и бурная. И здесь у водителя этого тягача я спрашиваю, а бывает так, что переворачивается машина, когда тянешь? Он говорит, бывает. И что? Ну, вытянем, говорит, поставим опять на колеса и дальше. Ну, и тогда сестер попросила, чтобы сестры могли у него в машине, ну, в этом, в кабине у него переехать, а мы уже так переправлялись. Ну, и когда переправились, братья у нас, гости тоже тогда участвовали вместе с нами из Германии, переправились, открыли двери, вода. Это вытекает вся. Ну, машина не работает в это время. Да, говорит, это не просто так. Ну и так предложили помолиться, чтобы поблагодарить Господа. И так вот тогда мы и так сердечно благодарили, что Бог хранил нас. В этом году вода была не такая большая, и мы нету фотографии у нас, мы переправились, своим ходом переезжали. Братья предложили еще поделиться в последнее время, последний месяц, можно сказать, с 12 июля. У нас немножко события такие сложные были, братья здесь немного делились о том, что как оно бывает и как предупреждают. Но вот последний месяц нам пришлось столкнуться с некоторыми переживаниями, когда люди нетрезвые и, возможно, и обладаемые дьяволом. Как они себя ведут. Ну, так получилось, что лет 7 назад пришел к нам человек, стал ходить в церковь, освободился из тюрьмы, нету семьи, нету жилья, нету работы, нету ничего. Ну, и так к нам стал заходить, беседовать, как будто для того, чтобы веровать. Хотя жизнь свою до, вот все эти 7 лет не менял, были и запои, и не мог он, наверное, от этого освободиться. Вот после таких запоев 2-3 месяца исчезает, пропадает, потом придет опять, или даже бывало, что поеду, заберу его, где-то на машине привезу. Вот он у нас 3-4 дня лежит, ничего не ест, не пьет, а выходит из этого состояния. До недели бывало жил. Потом опять вроде в собрании ходит и молится даже, и так вот жизнь его складывалась. Но у него была такая особенность, ну, дьявольская, может быть, особенность. Он мог свободно над Писанием, ну, издевательски так смеяться. Ну, например, рассказывают, как они с друзьями там где-то выпивают. И вот он кончилась у него там выпивка, он говорит, налейте нам вашего масла, у меня светильники гаснут. Ну и рассказывает об этом так, ну вот, употребляя Писание. Но много-много таких вот моментов, которые, ну и когда потом сказал ему, он говорит, ладно, не буду больше, если тебе не нравится. Да нет, дело не в том, что мне не нравится, ты Бога огорчаешь этим. Ну и так, а потом, а в последнее время уже несколько месяцев с мая, наверное, стал ну, насмехаться над церковью, над братьями, которые приезжали, и тем почетнее братья, которые приезжали, тем больше у него, значит, поношения. Я говорю, знаешь-ка, давай так, мы с тобой договоримся, ты знаешь, где церковь, знаешь, где мы собираемся, знаешь, время собраний, приходи в собрание, а ко мне в дом больше не ходи. Не хочу я с тобой общения иметь, потому что ты смеешься. Ну и прошло, наверное, так, месяца два примерно. Вот он придет, иногда что-то поплачется там на свою судьбу. Я сначала говорит, ты что, обиделся на меня? Я говорю, нет, я не обиделся, это решение, и это решение я не меняю. Ну вот, походил, поплакался, видит, что не принимаю. Потом один раз был... Один день он как-то позвонил, у него родители, ну, мать с отчимом живут в тайге, якуты они, и вот говорит, отвези меня туда, на трассу, до этой дороги, к родителям пойду в тайгу. А у меня машина была неисправна. Ну, раз попросил, еще раз попросил, я говорю, нет, не могу, неисправна машина. И тогда третий раз звонит, говорит, ну, найди машину, тебе ж не трудно найти. Я говорю, знаешь, если тебе надо, ты найди-ка сам, ты неплохо знаешь город и людей. И в лучшем случае такси вызови. Ну и положил трубочку, и вот он потом через некоторое время прибегает или идет таким быстрым шагом. И мы как раз на улице были, Лена говорит, Сергей идет. Я говорю, ну что идет, идет. Так с ножом идет. Ну вот открыто так вот держит. Ну какое-то время немного мы смотрели, он, если видели вы фильм этот на Иринья, когда дикари там пляшут, вот точно прям картина такая вот прыгает, он подпрыгивает с этим ножом вокруг, возле меня. Ну, потом как-то так, не знаю, правильно или неправильно, но, в общем, свалил я его, и вдвоем с Леной, и еще одна сестра с молодежи забрали мы у него нож. И, правда, он потом, когда отпустили, он такой отборной, лагерной руганью, уже давно так мне не приходилось слушать. Ругалась церковь, и все, и Бога, и вообще все. И убежал, а потом еще раз пришел, и два часа тоже еще сидел. Это уже час ночи. До трех часов ночи мы с ним, или он, вернее, говорил. И потом ушел. И потом, это в понедельник было, а в пятницу, я просто некоторые моменты, а в пятницу он прислал посыльного, говорит, ну, знакомый мой, и его знакомый, неверующий человек, мужчина. Пришел, говорит, слушай, ты же знаешь Сергея, у него же замкнет, он все, что угодно может сделать. Он может и подпалить тебя, сжечь. Сказал, что придет, спалит тебя. Я говорю, ну, что можно сделать? Придет, да придет. Ну, и вот, что-то я дома был, это к обеду было, а после обеда или к вечеру уже дома была, Лена была на веранде, говорит, забегает, говорит, Сергей пришел, что-то в руке. И когда я выскочил, у него пластмассовую канистру, он открыл, на машину бросил ее, ну и зажег. Вообще по тому, как должно было оно произойти, она вся была облита бензином, и солнце, на солнце стояло сильно жарко было, она должна была вся вспыхнуть. Ну и через пламя заскочил в дверь, отъехал, выехал из пламени, и потом потушили. Ну, там и дом, оно все там как раз не здесь оно горело, чуть-чуть в другом месте. Ну, и потом с такой угрозой ушел, что все равно я тебя спалю, и все, и до захода солнца сегодня смотри, и все, или дома будь, или не будешь дома, ты сегодня все сгоришь. Ну, так, мы молились, братьям передавали, в Новосибирске тоже знали, Валентин Яковлевич тоже звонил, молились о том, чтобы Бог мог как-то остановить это. Ну и потом еще один раз он пришел через несколько дней. вечером, да, тогда мы вызвали милицию, его закрыли. Похоже, что закрыли, хотя милиция отрицает, что он был на свободе. А он пришел в понедельник еще раз, камнями разбил. Такой в страшной злобе, даже не глядя, вот камнями бросает. Разбил окно, раму там чуть не повредил, большой камень такой взял, а потом ушел и опять звонит с угрозой, а вечером еще раз пришел. Куртка такая на нем, или ветровка, и зовет: пойдем, мы с тобой отдельно поговорим. Я говорю: мне не о чем с тобой отдельно говорить. Ну и тут братья были уже, напротив живет брат, и гости как раз к нам приехали из Германии, там Ленин брат был. Ну и так мы близко стали к нему, или он так, вернее, к нам подошел, а потом, когда уже он открыл, и у него тут кухонный большой такой. Ну, братья забрали сразу, и снова у него огорчение, что ничего не получилось. Это один приход. И потом еще один приход был. Вообще непонятно, как он пришел. Тоже ночь уже смеркалась, наверное, это час ночи, там белая ночь у нас. И пришел, обнял меня, плачет. Ну, прощения не просит, это такой вот. Потом говорит: да пойду домой. Ну и мы говорим: пойдем, проведем тебя. Ну и пошли мы вдвоем с братом еще с одним. И до полдороги, когда мы примерно полдороги прошли, он вдруг, вот не знаю, играл или так, действительно оно было, как будто пришел в себя, говорит: о, Дима, а ты что здесь? Ты что со мной? Ну как, провожаю тебя. А как случилось, что я тебя провожаю? Ну и говорю, так мы не смогли до конца вот определить, в лице переменился, какая-то перемена у него произошла вот в этот момент, непонятно, он это игра у него была или нет. Потом милиция приезжала несколько раз, спрашивала, где он живет и где он обитает, но мы видели, что на свободе он, и никто его и не ищет, и никто не... Так, просьба или пожелание такое, чтобы могли молиться. Там я много раз тоже слышал, и даже там наши русскоязычные люди, когда мы говорили о Христе, говорят: ой, к ним не ходите, они напьются, там все, они потом хватают все, что попало, и от них не отвяжешься. А случая не было, ну вот так. Коротко так-то.
Братья и сестры, в нашем общении находится много братьев с женами, семьи, кто совершает миссионерское служение в разных местах. У нас просто нет возможности дать всем место и время. У них есть что сказать, и это было бы очень назидательно. И все же, вот мы за отдельные места молимся. И уже такая молитва была совершена за многие места. И у нас есть такое желание, чтобы вот такой одной общей молитвой помолиться еще за всех, кто переехали для миссионерского служения. Миссионерское служение мы понимаем, или переезд миссионера, мы понимаем таким образом: кто переехал, поменял место жительства с целью нести служение. Или там еще нет совсем группы, или там уже есть церковь, но вот с целью служения и совершают служение в этих местах. Поэтому там, кто стоит в коридоре или находится здесь, после стиха, который будет рассказан, молитва о Сибири, мы попросим, чтобы все присутствующие, братья, их жены, если здесь присутствуют семьи, могли бы встать, а потом мы все вставши совершим молитву об их служении. Эту молитву совершит Владимир Николаевич Чухонцев. Сейчас мы выслушаем стих молитвы.